Гробы стояли у кормовой переборки склепа, на том, что бывало полом в те минуты, когда верх и низ приобретали значение. На пути сюда мы спали в них годами, не осознавая течение времени. Метаболизм Носферату слишком неспешен даже для сновидений. Однако тело требовало перемен. Со дня прибытия никто из нас не приходил сюда вздремнуть. Мы опускались в гробы только чтобы избежать смерти. Но после гибели Шпинделя банда взяла привычку наведываться сюда. Его тело покоилось в саркофаге, соседствовавшем с моим. Я вплыл в помещение и, не раздумывая, повернулся налево. 5 гробов, 4 открытых и пустых, 1 запечатан. Зеркальная переборка напротив удваивала их число и глубину могильника. Лингвиста там не оказалось, я взглянул направо. Тело Сьюзен Джеймс парило спиной к спине собственного отражения, глядя на картину перевертыш с другой стороны склепа. 3 запечатанных саркофага, 1 открытый. Агатовая пластина, врезанная в отодвинутую крышку, была темна. Другие светились одинаковыми и редкими узорами сине-зеленых огоньков. Никаких перемен. Ни ползущих кардиограмм, ни сияющих пиков и впадин под метками ЭЭГ или ЭКГ. Тут можно было сидеть часами, днями, и ни один диод не подмигнул бы. Когда разговор заходит о живых трупах, акцент лучше делать на второе слово. Топология банды подсказывала, что при моем появлении у руля стояла Мишель, но заговорила, не оборачиваясь, Сьюзен.
«Никогда с ней не встречалась».
Я проследил за ее взглядом. Она неотрывно смотрела на табличку с надписью «Такамацу», висящую на закрытом саркофаге. Второй лингвист и многоядерник.
«Всех остальных я видела», — продолжила Сьюзен, — «на тренировках, но никогда не встречала собственного дублера».
Такое поведение наверху не одобряли. Да и зачем? «Если хочешь», — начал я, — она покачала головой.
«Но все равно спасибо».
«Или кто-то из твоих. Могу только представить, что Мишель...» Сьюзен улыбнулась, но холодно.
«Сири, Мишель сейчас не в настроении с тобой разговаривать».
«А...» Я промолчал, давая остальным возможность высказаться. Поскольку никто не заговорил, я развернулся назад к люку. «Ну, если кто-то из вас передумает...» «Нет, никто из нас. Никогда!» — произнес уже головолом. «Ты лжешь!» — продолжил он. «Я вижу. Мы все видим». Я моргнул. «Лгу?» «Да нет, я...» «Ты не говоришь, а слушаешь. Тебе плевать на Мишель и на всех нас. Тебе нужны наши знания для отчета». «Это не совсем правда, головолом. Мне не все равно. Я знаю, как переживает ми...» «Ты ни хрена не знаешь! Пошел вон!» «Ну, извини, что расстроил». Я перекатился вдоль продольной оси и уперся ногами в зеркало. «Ты не можешь знать Мишель!» — прорычал он, когда я оттолкнулся. «Ты никого не терял! У тебя никого не было! Оставь ее в покое!» Головолом ошибся по всем пунктам. Шпиндель, по крайней мере, умер, зная, что Мишель его любит. Челси умерла, полагая, что мне наплевать. Прошло 2 года, если не больше, и хотя время от времени мы созванивались и переписывались, но во плоти ни разу не встретились с того дня, как она ушла. А потом Челси воззвала ко мне из ортовых глубин, сбросила в накладки срочное голосовое письмо.
«Лебедь, позвони, пожалуйста, сейчас же. Это важно».
Впервые, сколько я ее знал, она отключила видеосигнал. Я понимал, что это важно. Даже без картинки и из-за ее отсутствия догадывался. Дело скверно. Понимал, что все еще хуже по обертонам голоса. Предугадывал летальный исход. Позднее я выяснил, что она попала под перекрестный огонь. Реалисты засеяли бостонские катакомбы штаммом фибродисплазии. Легкая корректировка, точечный ретровирус, одновременно террористические акты и иронические комментарии по поводу стылого паралича, в котором пребывали обитатели небес. Вирус в четвертой хромосоме переписывал регуляторный ген, управляющий окостенением, и сооружал метаболический обход из трех локусов 17-й. Челси начала отращивать себе новый скелет. Суставы окаменели на 15-м часу после заражения, связки и сухожилия на 20-м. К этому моменту врачи перешли к клеточному голоданию, пытаясь замедлить развитие вируса, лишив его метаболитов. Но они лишь оттягивали неизбежное, притом ненадолго. На 23-м часу в кость превращалась поперечно-полосатая мускулатура. Это я выяснил не сразу, так как не перезвонил. Мне подробности не требовались, я по голосу понял, что Челси умирает. Очевидно, она хотела попрощаться. А я не мог заговорить с ней. Сначала хотел узнать, как это правильно делается. Несколько часов прочесывал ноосферу в поисках прецедентов. Способов умирать в избытке. Я нашел миллионы описаний, касающихся этикета. Последние слова, обеты и подробные инструкции для расстающихся навеки. Паллиативная нейрофармакология. Еще растянутые сцены смерти в популярной литературе. Я просеял все и выставил дюжину передовых фильтров, отделяющих зерна от плевел. Когда она позвонила снова, новость уже распространилась. Вспышка голем-вируса раскаленной иглой пронзила сердце Бостона. Против эпидемии приняты эффективные меры, небеса в безопасности, ожидаются незначительные жертвы. Имена пострадавших не разглашаются до того, как будут извещены родственники. А я так и не нашел принципов, закономерностей. У меня на руках были только отдельные случаи. Завещания и заветы, беседы самоубийц со своими спасателями, дневники, извлеченные из треснувших подводных лодок и мест лунных аварий, мемуары, исповеди на смертном одре, нисходящие к прямой линии ЭКГ. И расшифровки записей черных ящиков, собреченных звездолетов и падающих космических лифтов, завершавшиеся огнем и радиошумом. Все уместно и бесполезно. Ничего о ней. Она позвонила опять, и снова экран был пуст, а я все не отвечал. На последнем звонке она не стала меня щадить. Ее устроили как можно удобнее. Гелевый матрац прогибался под каждый выверт сустава и каждую прорастающую шпору. Ее не оставили страдать. Шея выгнулась вниз и вбок, заставляя бесконечно смотреть на скрюченную лапу, когда-то служившую Челси правой рукой. Костяшки распухли до размеров грецкого ореха. Кожу на плечах и предплечьях растягивали пластины и усы эктопической костной ткани, ребра тонули в загипсованной плоти. Движение становилось собственным худшим врагом. Голем карал малейшие спазмы, провоцируя рост костной ткани на всех сочленениях и поверхностях, решивших шевельнуться. У каждого шарнира и муфты появился невозобновимый запас гибкости, высеченный в камне, и каждое движение истощало счет, тело понемногу костенело. К тому моменту, когда Челси позволила мне взглянуть на нее, степени ее свободы почти исчерпались.
«Лепить», — пробормотала она. «Знаю, ты там».
Ее челюсти застыли полуоткрытыми. Язык, похоже, отнимался с каждым словом. В камеру она не смотрела. Не могла.
«Я, кажется, знаю, почему ты не ответил. Пробью. Не принимать сердцу».
Передо мной выстроились 10 000 последних прощаний. Еще миллион толпились позади. И что мне было делать? Выбрать одно наугад? Сшить из них лоскутный саван? Все эти слова предназначались другим людям. Подсунуть их Челси значило бы свести все к штампам, затертым банальностям и оскорблениям.
«Хочу сказать, не горчайся. Я знаю, ты не виноват. Ты бы ответил, если мог».
«И сказал бы, что? Что сказать женщине, умирающей у тебя на глазах в ускоренном режиме?»
«Просто пытаюсь стучаться, понимаешь? Ничего не могу подделать».
«Хотя описанные события в целом точны, подробности нескольких смертей были объединены в драматических целях».
«Пожалуйста, только поговори со мной, Лебе».
«Я мечтал об этом больше всего на свете».
«Сири, я просто...»
«Я столько времени потратил на то, чтобы понять, как...»
«Забудь», — просипела она и отключилась.
Я прошептал что-то в мертвый воздух, даже не помню что. Я очень хотел с ней поговорить, но не нашел подходящего алгоритма.